Господи, плод сей лозный, новый, и же благорастворением воздушным и капли...
19 августа Православная Церковь отмечает один из великих двунадесятых праздников Преображения Господня. Он посвящен воспоминаниям о преображении Иисуса Христа перед своими учениками на горе Фавор незадолго до его распятия. Этот праздник является одним из самых почитаемых среди верующих. Традиционно в этот день переполнены все православные храмы и освящаются принесенные прихожанами плоды винограда и яблок. Праздник Преображения еще называют вторым или яблочным спасом.
Освящаются плоды сия, охрапление воды сия, священная благодать и все святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Освящаются плоды сия благодати Всесвятого Духа, кропление воды сия священное во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Освящаются плоды сия благодати Всесвятого Духа, кропление воды сия священное во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Главным местом проведения торжеств в этом году стал Преображенский кафедральный собор Бердска. Именно здесь митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил праздничное богослужение и поздравил прихожан с праздником.
По-гречески слово «преображение» звучит как «метаморфоза». Преображение личности человеческой. Это то, о чем пришел возвестить на землю Господь наш Иисус Христос. Кто читает внимательно Евангелие, там есть такие слова о том, что Господь сказал своим ученикам, что стоят некоторые из вас здесь, которые, не вкусив смерти, увидят Царство Божие, пришедшее в силу. О чем он говорил, непонятно, но проповедь его начиналась именно этими словами. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И вот он уже говорит о Царстве Небесном, пришедшем в силу. И взял своих учеников, ближайших, любимых, и вошел с ними на гору. Вот святые отцы говорят, что восхождение на гору Господню – это и есть шествие Царства Небесного. Вниз под горку идти легче, а вот вверх подняться не каждый сможет. И Господь преображается перед учениками так, что и лицо Его, и одежды стали белыми, как снег. И даже подчеркивает один из евангелистов, белильщик не может на земле выбелить так одежду. То есть все стало светоносным. И мало того, что является еще Бог Отец и говорит, что это Сын мой возлюбленный, Его послушайте. Явились пророки, самые почитаемые в Ветхом Завете, Моисей и Илия, и они беседовали со Спасителем. Первые христиане жили напряженной духовной жизнью, потому что они всегда ждали пришествия Христова. И мы должны не забывать о том, что Господь близко около нас. И никто не знает ни дня, ни часа, когда Господь позовет нас к себе. Но прежде чем даровать нам Царство Небесное, Он, конечно же, хотя Он и милостив, и человеколюбив, строго спросит за нас о нашей земной жизни. Что мы делали, как мы жили, как мы молились, как трудились, особенно как мы помогали друг другу. была ли у нас любовь между собой. Если этой любви не было, трудно надеяться на то, чтобы Господь даровал нам Царство Божие. Потому что кто возлюбил Бога, должен возлюбить и ближних своих. И тогда Господь сказал, даже чашу холодной воды, если кому-то подали, тот уже не лишится своей награды. Поэтому поздравляю вас сегодня с праздником, преображением Господним. Желаю всем милости и благости Божьей. Желаю всем, чтобы Царство Божие возрастало в наших сердцах. Чтобы нам забыть о всем земном, мелочном, о том, что нас обижает, о том, что мы не можем исполнить. Надо стремиться, стараться, потому что святые апостолы, они тоже были простые люди, такие же, как и мы. Они жили обычной жизнью, но они искали Бога. И Бог сам к ним пришел и все исправил, и сделал их своими святыми посланниками и своими учениками. Так и мы. Будем любить Бога, стремиться к Нему, и Он поможет, все исправит, все наладит и пошлет благодать Святого Духа, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Да хранит вас всех Господь молитвами Пресвятой Богородицы. С праздником, с преображением во всем.
Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный отправился в свой 21-й рейс по районам Новосибирской области. В этом году кораблю предстоит пройти через Болотнинский, Машковский, Колыванский и Новосибирский районы. Миссионеры планируют посетить свыше 50 поселений, не имеющих надежного наземного транспортного сообщения с районными центрами. По уже сложившейся традиции, в двухнедельную поездку врачей, священнослужителей, социальных работников провожали родственники, коллеги и прихожане православных храмов. Владыка Тихон обратился к миссионерам с напутственными словами.
21 год назад состоялась первая поездка по просторам нашей Новосибирской области, а 20 лет назад эта миссия стала, кроме миссионерской, еще и социальной. И в сегодняшний день мы совершили молебен, чтобы эта поездка была спокойной и плодотворной. И она пройдет по нескольким районам, по удаленным селам, населенным пунктам, вдоль по нижнему течению Оби, Болотнинский, Машковский, Колыванский, Новосибирский сельские районы. И народ ждет наших участников акции, потому что они привозят с собой всегда врачей, которые особенно пользуются популярностью, потому что оказывают большую помощь сельскому населению. Они ждут и наших священнослужителей, которые будут совершать разные требы, проводить беседы о духовности и нравственности. И все, что нужно, все, что в силах этой миссии, они будут доставлять до наших селян. Когда город и село вместе, это большое благо. Село предоставляет продукты питания для города. Город то, что имеет, тоже должен отдавать селянам. И самое главное, это единит наш народ, единит нашу обширную область и помогает нам увереннее смотреть в будущее. Желаю Божьего благословения всем участникам акции. Ну а мы будем здесь за вас молиться, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Бог в помощь. Спасибо всем, кто готовил эту акцию. Всегда большие хлопоты организационные. И благодарю тех, кто согласился опять добровольно ехать на целых 10 дней. Все-таки эта поездка всегда трудная, но они оставляют свои семьи, участники акции, и совершают такое большое доброе дело. Бог им помощь.
Главная цель этой акции, конечно, это духовно-просветительская миссия, это оказание медицинской помощи, это оказание социальной помощи нашим землякам. Как сказал Владыка, корабль «Церковь» во имя святого Андрея Первозванного посетит 52 населенных пункта, это 4 района области. Надо сказать, что за эти годы участники акции посетили многие районы нашей необъятной Новосибирской области, воспользовались и встретились с более 100 тысячами новосибирцев. Это говорит о том, что эта акция востребована, популярна среди населения. Надо сказать, что селяне с нетерпением, гостеприимством ждут врачей, священнослужителей, представителей социальных служб. Мы сердечно приветствуем организаторов этой акции. Особая признательность вам, уважаемый Владыка. Надо сказать, что Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви решает очень многие социально значимые проблемы на территории Новосибирской области, решает вопросы гражданского, духовного воспитания подрастающего поколения, населения нашей Новосибирской области. Огромные слова признательности и благодарности участникам акции, организаторам за большую подготовительную работу, за патриотизм, за чувство бескорыстия, поддержки этой акции. Я хочу пожелать успехов и удачи, и добрый день.
В августе 1996 года в миссионерскую поездку по отдаленным районам Новосибирской области под покровительством святого апостола Андрея Первозванного впервые отправился корабль «Церковь». В те годы в области храмов было совсем немного, и священнослужители сами пришли на корабле к людям из отдаленных мест, чтобы покрестить всех желающих совершить различные православные таинства. Тогда они предположить не могли, что эта миссия станет непрерывной, и к ней присоединятся также медицинские и социальные работники.
Когда корабль начал свое миссионерское путешествие, с нами даже не было врачей. Корабль шел в неизвестность, то есть мы не знали, как нас будут принимать, кто живет в этих поселках. И когда мы увидели, что насколько тяжело живут люди, это был 96-й год. Тогда, кстати, этот корабль возглавлял настоятель нашего собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин. Было принято решение обратиться к властям, чтобы выделение медицинской и социальной миссии. И вот со следующего года, с 97-го, он пошел в том виде, в котором он сейчас ходит. 20 лет непрерывной миссии показал то, что корабль нужен людям. Несмотря на то, что, кажется, мы посещаем одни и те же населенные пункты, поток людей, которым требуется помощь, как духовная, как социальная, так и медицинская, не уменьшается. Радует, что те населенные пункты, в которых мы побывали, уже несколько, например, там около 30 населенных пунктов уже есть, действуют приходы. Пускай это пока не общины в неприспособленных помещениях, хотя есть и храмы уже построены. Но это говорит о том, что духовная жизнь на местах, она растет, возрастает. Русь, она возрождается. Не так, как, может быть, хотелось быстро, но этот процесс, он идет. Сейчас, я думаю, местные священнослужители трудятся тоже, они же не покладая рук трудятся. Если мы разовые наши акции, то они это делают постоянно. То есть те, как говорится, посевы, которые были, они взошли, и теперь это плоды они пожинают.
Жители прибрежных населенных пунктов всегда с нетерпением ожидают, когда к ним придет корабль со священнослужителями и медиками на борту. Встречают как родных. Поселковая администрация готовится к таким встречам заранее и организует работу миссионеров с максимальными удобствами.
Та миссия, которая, да, несет в себе корабль, то есть действительно это очень большой труд, и те желания населения, как бы, да, вот, они действительно, то есть, могут реализоваться, то есть, в шаговой доступности, да, то есть это и духовная, то есть это и медицинская, то есть это и социальная помощь, как бы, да, то есть не выезжая куда-то за пределы, то есть территории, то есть это очень много о чем говорит. А в шаговой доступности можно прийти, то есть пойти врачей, то есть, да, то есть причаститься можно, то есть когда у кого дети маленькие, то есть покрестить можно, то есть это всегда как бы большой плюсом, то есть и очень с положительной точки зрения, то есть воспринимает наши жители.
Покрестилась, чтобы, как говорится, все грехи смыть, чтобы не болеть, за ребенка молиться, чтобы ребенок не болел. Ну и в дальнейшем, чтобы было все хорошо. Рада, очень сильно рада. Я первый раз такое вижу, чтобы вся деревня собиралась у нас вот, на крещение. Первый раз вижу. Ну, дай Бог, чтобы так всегда было в дальнейшем.
С одной стороны, как бы и праздник души для людей, да, и праздник для людей то, что как бы вот большое как бы внимание со стороны правительства, прям, будем говорить, на дом приезжают врачи, обследуют, не надо никуда ездить, в город не надо ездить, все на месте, все услуги.
Наша миссия, она неотделима от медицинской миссии, потому что мы едем все вместе. Основной костяк – это православные христиане, которые, в принципе, и поехали здесь по собственному желанию. Глазами священника я только вижу, наверное, положительные моменты. То духовное возрождение, о котором мы мечтали, молились, оно вот потихоньку, помаленьку оно наступает. В плане медицины, ну, можно сказать, удручающее положение населения, неухоженное, если так правильно можно будет сказать, потому что, к сожалению, многие врачебные амбулатории были сокращены, переведены в ФАПы, участковые больницы во врачебные амбулатории. Некоторые люди жалуются, что даже фельдшеров не хватает на местах, врачей не хватает на местах, не могут попасть в районные центры на прием к врачу. Вот это как бы больно видеть. И, конечно, наша разовая акция, она кому-то помогает, но я считаю, что медицинская, так сказать, миссия должна быть постоянной. И вот диспансеризация должна быть постоянной, чтобы люди не были вот в таком состоянии, в котором они находятся. Потому что очень много выявленной онкологии, и это самое сердечных заболеваний, и многие другие заболевания, потому что люди не имеют возможности получить медицинскую квалифицированную помощь. Хочу поблагодарить нашего владыку, митрополита Тихона, потому что только благодаря его усилиям эта миссия до сих пор держится в том составе, в котором она сейчас существует. Конечно же, губернатор Новосибирской области. Вот без вот этого, наверное, совместного усилия этого проекта могло не состояться.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе время ваших вопросов. Вот первый из них. Почему православие запрещает кремацию? Православие ничего не запрещает. Как можем запретить? Вольному воля, спасенному рай. Мы говорим о том, что это не соответствует той традиции, которая была, существовала всегда в наших народах. Дело в том, что бывает исключение. Бывает кремация необходимо в силу тех или иных обстоятельств. Ну, например, вот конкретный пример, просто вот знаю, молюсь о упокоении души этого человека. Вот скончался человек далеко от дома, от родного. Захотели, чтобы вот его прах лежал вот там, где семейный склеп, где вот похоронены все родные и близкие. Доставить тело за 1000 километров, ну, нереально. Ой, там еще государство другое. В общем, что вот сделали? Кремировали тело. Отпели человека, помолились, кремировали эту капсулу, уже отвезли легко и там, погребли ее вот в то семейное захоронение, несколько могил вот родных и близких рядом. Вот ну что здесь, какой здесь грех-то? Да нет греха, это вынужденная ситуация. А если люди это делают сейчас, да дело беда-то в том, что сегодня кремация превращается в какое-то шоу, Я вот, к сожалению, ну, сейчас уже, слава богу, туда там не появляюсь. Несколько раз вынужден был, приглашали меня в один из наших крематориев. Ну, это просто беда какая-то. Это, я не знаю, это словами не передать, ни пером не описать, ни в сказке рассказать. Потому что это просто, мне кажется, какое-то уже что-то не вполне здоровое с точки зрения духовности, там, морали какой-то. Искаженная какая-то мораль. Потому что это увлечение каким-то вот уже культ смерти какой-то. Мне вот, лично мне это не очень нравится, да, и наш владыка, например, уже говорит, что, родные мои, надо вот на это все-таки внимание обращать, и, например, в одном из крематориев просто запретили уже принимать участие в тех обрядах, которые там совершаются, потому что там просто безумствуют люди. Поэтому церковь ничего не запрещает, но говорит, что есть традиция, надо которым следовать, а превращать смерть в шоу, в какое-то, делать там из этого культ какой-то, это, конечно, большая, серьезная ошибка. Еще вопрос. У меня над кроватью висела икона целителя Пантелеимона. Оторвался крючок, и она упала. Что это означает? Это случится что-то плохое? Ну, если руки-крюки и даже крючок не можем в стенке закрепить, это говорит только о том, что надо что-то с этим делать. Вот. Если сами не можем крючок закрепить как следует, попросите кого-то из людей более опытных. Вот. Кто умеет это делать, сделает это надежно и хорошо. Вот о чем это говорит. И не более того. Вы не ищете, это называется суеверие, то есть суетная вера. Вот в крючочке вера. А вы вот молитесь целителю Пантелеимону, коли его икона у вас там в кроватью. А икона Спасителя, Божьей Матери у вас там есть, икона Святого Имя, которого вы носите, есть у вас дома? Есть у вас святой угол, есть у вас иконостас домашний, где вот вы совершаете вечернее, утреннее молитвенное правило. Делаете вы это или нет? Нет. Или делаете? Вот вы об этом подумайте. А крючевочки там, веревочки оторвались. Ну, надо просто крепить как следует. И не нужно переживать из-за всякой ерунды. Кто такие староверы? Говорят, что у них строго все. Почему от них открестилось православие? Православие никуда ни от кого не открещивалось. Вот староверы – это... Есть разница между старообрядцами и староверами. Вот старообрядцы – это православные люди, которые придерживаются старых обрядов. То есть вот есть церкви таинства церковные, да, там крещение, там миропомазание, покаяние, причащение святых Христовых тайн, венчание, там, священство. А есть обряды. Ну, например, вот вокруг храма мы крестным ходом как ходим? Встреча солнца, на встречу Христу. Или за Христом бежим, значит, по часовой стрелке. Вот у нас, у православных, у греков, у нас принято ходить встречу солнцу, да, навстречу Христу. Вот ходим из храма, поворачиваем налево. Вот это обряд. А вот старообрядцы ходят направо, выходя из храма. Мы служим на 5 просворах, а не на 7. То есть вот разница, вот, собственно говоря, вот такая вот, обрядовая. И в каком-то этапе вот там был такой вот у нас раскол, когда вот сказали, нет, наши обряды правильные, ваши неправильные, переругались. Ну, слава богу, помирились, к сожалению, произошло это спустя века. Примерно в 71-м, по-моему, году 20 века примирились, сказали, все, равноспасительность обрядов. Слава богу, встречаемся, общаемся, обнимаемся, целуемся, молимся вместе. У меня вот есть на приходе, есть на прихожанин старый обрядец. Никаких проблем нет, крестится двоеперстием. Ну, на здоровье, человек верующий. А вот со староверами проблема. Староверы – это не православные люди. Как это ни парадоксально. Староверы – люди, которые отреклись вообще от церкви, от церковных таинств, от священства, от всего. И это, вы знаете, была такая идеологическая диверсия, совершенная в период Ливонских войн, когда вот очень много было захвачено военнопленных протестантского толка. И вот царь-батюшка Иоанн Грозный их отправил подальше, за Волжские степи. Они там были на поселении, работали, ну, вот, как военнопленные. И уже там и оставались. И эти люди, многие из них, все-таки были... конечно, не, ну, недовольны и возмущены, это не то слово, они ненавидели ту страну, которая их, по сути дела, поработила. И отправила в это бесконечное рабство. Собственно говоря, там не было каторжных работ, но они работали, строили города, крепости. Кстати, многие из них потом уже, их потомки становились уже нормальными совершенно гражданами России, а ну, были из них те, кто и ненавидели российское государство, они понимали, что нужно как-то его разрушить, вот, хотя бы изнутри, как разрушить, поколебать нужно веру. И они стали внедрять в сознание людей, с которыми они общались, работали, русских людей, идеи такие, да ладно, что вам эта церковь, зачем вам нужны эти священники, да зачем вам которым это надо. Добро. А тем более там, к сожалению, были осваиваемые земли, не хватало там монахов, грамотных людей, не хватало там священников, монастырей, храмов. И люди, да, вынуждены были, ну а что, правда, мы же молимся, вот священник днем с огнем, он раз в месяц к нам приезжает, как-то без него уже обходимся. И постепенно под влиянием вот этой западной пропаганды русские люди стали отрекаться от православия. По сути дела, протестантский дух проник вот в среду русских людей. Единственное, что не смогли сломать протестанты, это любовь русского человека к иконам. И вот у староверов иконы остались, а больше ничего. Это не, к сожалению, это не православные люди. Это люди, которые, по сути дела, были подвержены западной, тогда, сколько веков назад, западной идеологической пропаганде, которая разрушила, к сожалению, они перестали быть русскими и православными. Покрою, может, русскими остались, а по вере, к сожалению, нет. Видите как, вот даже то, что сейчас происходит у нас, как это похоже на то, что происходит сегодня в нашей стране, правда? Воздействие на нас чуждой идеологии. Мы тоже отрекаемся от своей веры, языка, культуры, литературы, музыки. Веры православной отрекаемся. Множество людей сегодня говорят, да зачем эти нужны эти попы, эти церкви? Бог у меня в душе. Вот есть такие вещи. Сегодня это, к сожалению, сегодня это работает. Вот такая вот совершенно пропаганда не наша и, к сожалению, работает очень весьма негативно на нас с вами. Давайте обратимся к евангельскому чтению. Предлагает нам церковь сегодня, в этот воскресный день. Это 18 глава Евангелия от Матфея. Петр приступил к Христу и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал сосчитаться, придет бы к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать и жену его, и детей, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб тут пал, кланяясь, говорил: «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Государь милосердился над рабом, тем и отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, которого должен был 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: «Дай мне все, что должен». Тогда товарищ пал к ногам его и умолял его, говорил: «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, видя все произошедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призвал и говорит ему: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от всего сердца своего брату своему согрешений его. Вот интересная история, интересную притчу, которую рассказал Господь, а ее предварял вот этот вопрос Петра: сколько раз нужно прощать? Да прощай, это доходит до 77 раз. 7 на 70, 490 раз. Прощай, если просит брат твоего, прости меня, Христа ради. Вот кто такой вот этот государь, к которому пришел человек 10 000 талантов и спрашивал: «Прости, государь, потерпи, я тебе отдам». Да что-то 10 000 талантов. Талант, мерка серебра, 10 тысяч таких мерок. Да это же несусветная сумма. Когда ты меня отдашь? Чего ты сочиняешь? А, ладно, ради жены, ради детей, ради слез твоих прощаю тебе весь долг. Иди с миром. И тот выходит, видит своего брата. 100 динариев должен. Господи, сумма. Так он душил аж его, я тебе сейчас такого сякого отдам. Я тебе отдам, потерпи, я 100 динариев, ну отдам, не сегодня, а завтра. Нет, вот посажу тебя в темницу, будешь там сидеть, мучиться, пока не отдашь долга. Да что ж такое? Ну, товарищи их возмутились, говорят: «Да что ж ты, государь, ты вот этого негодяя простил, он товарища чуть не задушил своего». И царь вполне справедливо говорит: «Я ж тебе все простил. Что ж ты-то, почему не смог простить своему брату согрешение?» Вот в образе этого царя, Царь Небесный, в образе человека, который имеет при ним неизмеримый долг, это мы, наши долги перед Богом, грехи наши. И вот нам Бог прощает, кирпичи с неба не падают на голову, нет? А если кто-то нам ногу в трамвай отдавил, ну тут мы возмущены безмерно. Кто-то из родных, близких, сослуживцев что-то не так мне сказал, как я его задушить готов? Ну тебе-то Бог прощает, чего ж ты-то не можешь простить своего брата-то? И говорит, почему Господь: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от всего сердца своему брату согрешение. Прощайте, и прощены будете. Какой мир имеете, такой вам будет отмерено. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.